Начнем с темы, которая вот буквально последние уже 3-4 дня активно, да, с прошлых, собственно, выходных обсуждается в Украине. Это по поводу задержания Геннадия Корбана, одного из лидеров партии УКРОП и одного из лидеров известной Днепропетровской финансово-промышленной группы «Приват». И также ситуация, связанная с вчерашним непонятным, несостоявшимся, скажем так, да, вручении повестки Вадиму Новинскому, народному депутату Украины. Речь идет о возможных допросах также Александра Вилкула и Натальи Королевской. Это все мы обсудим с аналитиком Александром Кочетковым, который у нас сейчас в студии, но после этого будут еще другие темы о выборах в Турции и также о ситуации с самолетом.
Мы поговорим о ситуации со сбитым рейсом, ну, возможно, сбитым. Я тут сразу уже оговорилась о том, о чем будет говорить наш эксперт.
Последняя информация — взрыв изнутри.
Взрыв изнутри, да, да.
Да, но российские власти эту информацию отбрасывают и говорят, что, в принципе, ни операция в Сирии, никакой взрыв не имеет отношения, что просто самолет был неисправный. Хотя в Кагалым-Авио информацию отрицают и говорят, что с самолетом все было хорошо. Но в любом случае об этом нам расскажет наш эксперт, который присоединится к нашему ток-шоу в самом конце эфира. Он очень много знает о событиях в Сирии, сам не раз там бывал и, в принципе, имеет достаточно веские подтверждения тому, что террористы Исламского государства, скорее всего, причастны к катастрофе рейса А-321.
Но мы возвращаемся к внутренним событиям в Украине. Сейчас, насколько мы понимаем, у нас пленарное заседание Верховного Совета, и у нас сейчас параллельно с этим с утра суд должен был избирать меру пресечения задержанному в пятницу Геннадию
Корбану. Точно так, да.
Протесты какие-то есть у нас под Лукьяновским СИЗО, я так понимаю. Ну, колонна, по крайней мере, от Верховного Совета, она прошла.
Никакого отношения к Лукьяновскому СИЗО Корбан
не имеет. Же.
Не, во-первых, везут. Привезли, его содержат в там, изоляторе, следственном изоляторе СБУ.
СБУ,
то есть,
да.
И задерживал СБУ, то есть милиция, хотя по всем...
Хотя тем... Генпрокуратура говорит, что совместная операция.
Ну, милиции там нет, совместная
операция. Милиции там нет, да.
ГПУ и СБУ, хотя по подследственности, как бывший работник МВД, могу сказать, что это полностью вообще милицейские
это
вопросы.
Это Александр Кочетков, да. Аналитик. Он уже
так
вступил
уже
в разговор в
представили.
Нашей студии. На всякий случай напомним нашим слушателям, потому что представили-то 5 минут назад. Вдруг кто-то подключился к нам только сейчас. Продолжай.
Вчера шло такое замечательное шоу. Замечательное шоу у Черниговского суда, очень похожее на американские шоу. Сейчас много таких сериалов, когда умные, толковые юристы ставят на место бестолковых и не очень квалифицированных следователей, там, прокуроров и так далее.
Считаете, что это неквалифицированно? Или
абсолютно.
Это многие эксперты пишут о том, что договоренности какие-то?
Это второй вопрос. Да,
честно это говоря, первый вопрос.
Либо. Потому что если, к примеру, я не знаю, я пришел бы к вам на эфир и забыл какие-то документы, меня просто к вам бы не пустили. Но как прокуратура может прислать не одного, а 3 человек без документов, подтверждающих право их участия в этом процессе? Абсурд. Либо сговор.
А что ближе, по вашему мнению, к истине?
Не хочу в 50 на 50, не хочу даже предполагать, потому что власть в лице Петра Алексеевича, это несомненно, потому что СБУ подчиняется ему, прокуратура подчиняется ему, его, понятно, инициатива по внутренним источникам. Даже глава администрации Ложкин не знал о готовящемся. Даже глава, там, скажем, Луценко, это бывший министр МВД, который как бы в курсе подобных дел, он не был в курсе готовящегося. То есть это непосредственно задумал один человек. И реализовывал один человек. Так вот, там серьезный настрой. У президента Порошенко настрой предельно серьезный. Каким образом можно отправлять столь неквалифицированных людей на суд с человеком, у которого юридическая команда одна из лучших в стране? Это какой-то либо абсурд, либо сознательная сдача позиции, игра в поддавки. О серьезности намерений президента говорит то, что на следующий день произошел резкий поворот. Там какая процессуальная тонкость? У нас, слава богу, по закону можно на 72 часа человека задержать, предъявить обязательное обвинение, предъявить суду доказательства, что обвинение имеет под собой основания, а дальше уже принимать меру пресечения. Арест там, вот по предыдущему, там Кошляку приняли меру пресечения, арест на 2 месяца. Логично, в общем-то.
А там были документы, а в деле Корбана документов нет. Хотя
они даже не сумели дойти до рассмотрения по сути. Они даже не дошли. Они торговались там 6 или сколько, 8 часов, торговались о том, что этот судья не имеет права вести. Да, у вас у адвокатов есть основания, но мы же видели, как в предыдущих случаях судья просто там делает так рукой и говорит, я там лишаю вас права голоса или еще что-то, и продолжает вести. Тут судьи 4 человека поменялось, безропотно принимая аргументацию адвокатов, безропотно. Адвокаты впрямую уже начинают говорить, вы извините, ну, так, это, я цитирую, как бы, мы вас процессуально гвалтуем, то есть насилуем, вы уж извините за это, говорят они, и продолжают вот это процессуальное насилие, выдумывая все новые способы отговорок, затягивания процесса, чтобы выйти на эти 72 часа, которые истекали утром, сегодня 8 утра. Утра.
Да.
Соответственно, его должны были
выпустить.
Однако его не выпустили.
Выпустили, когда привели в суд, объявили, что свободен, вывели в соседнюю комнату, опять запаковали и вывезли. Без предъявления, опять-таки, обвинений. Первый раз нельзя человека, это похищение называется, то есть должны предъявить обвинения, и после этого куда-то, куда вывезли, адвокатам опять не говорят, куда, они уж по следам по дороге выясняют, что его везут, оказывается, в Киев. Но так это не делается.
Ну вот эти вот процедурные и непрофессиональные, можно сказать, наверное, какие-то игры. Что происходит на самом деле, по вашему мнению? Почему так? Вчера возникли вдруг допросы Новинского, Вилкула
не
и Натальи Королевской.
Идеи о допросах. Ну, мы же понимаем. Я как бы человек из масс-медийной сферы в том числе, кроме того, что я работал в милиции и все прочее, я представляю, что любое серьезное дело нужно подготавливать информационно. Россия вообще ведет информационную войну против Украины. Это главная составляющая часть. Такие как аресты, как, скажем, одного из руководителей приватовской системы, надо готовить информационно. А об этом никто не знал и не готовился.
Это сейчас провал был информационный?
Безусловно. И сейчас в попыхах пытаются как-то залатать, показать, что как бы у нас нет избирательности правосудия, а мы собираемся как бы
так привлекать нет, всех. Все равно.
Да хуже.
Новинского не было в парламенте.
Позорно.
Вилкул с утра фотографируется в аэропорту.
Новинский пролетел вечером, его встречают журналисты. Ну а где же вот этот вот человек-то с повесткой-то? Более того, начинает выясняться в том, Новинский прямо говорит, да я по этому делу, по которому меня приглашают, ребят, моя сторона потерпевшая, его не по преследованию, не по каким-то претензиям к нему, если они или нет, не могу сказать. Его вызывают как потерпевшую, то есть ему помогать собираются. У нас, получается, всех, пардон, держат за идиотов.
Кстати, та же ситуация с лидером фракции «Самопомощ» Олегом Березюком, которого тоже постоянно в информационном поле появляются заявления о том, что его вызывают на допрос, его сторона тоже как потерпевшая. Он же тоже делал заявление о давлении.
Да. Но тут такая интересная вещь. Ему пытаются объяснить в прокуратуре, что давления не было. Тебе показалось. Я вот знаю эту ситуацию изнутри, он пытается объяснить, что ты не прав. А вот скоро ты, если будешь так умничать в эфире, то ты узнаешь, что такое настоящее давление. Там немножко другая ситуация. А по отношению к так называемым бывшим, ну, это просто, как сказала, я уж не помню кто, может быть, за ночь у нас все поменялось, и те, которые были враги, стали теперь партнерами. А мы об этом не знаем.
Собственно, тут есть еще одно событие, которое, в принципе, в медийном поле выглядит довольно связанным с тем, что сейчас происходит с арестами. Это то, что вчера вечером стреляли по окнам кабинета генерального прокурора Шокина. И, собственно, сейчас в эти минуты, я так понимаю, главный военный прокурор Украины Анатолий Матіос показывает журналистам кабинет и рассказывает, что произошло. И уже есть обвинение в адрес компании «Укрпідшипник», которая находится как раз на той же улице, где и кабинет генерального прокурора на улице Гусовского.
Но Андрей Клюев, бывший руководитель «Укрпідшипника», наверное, прокрался в Украину, чтобы пострелять из снайперской винтовки. Я точно скажу одну вещь. Вот нельзя, чтобы обе стороны делали то, что не делают. Обе конфликтующие стороны, президентская сторона.
А кто у нас?
Президентская сторона, и те, кто не согласен, и только у нас других конфликтующих сторон, к сожалению, нету. И Донбасс, и Россия на 25-м плане. Конфликтующие стороны переходят границу, повышая градус этого конфликта и оставляя все меньше и меньше путей для того, его спокойно разрешать. Честно говоря, ну вот мы сейчас, у нас это по факту война. У нас куча профессионально подготовленных военных людей. Мы разговариваем о снайперской винтовке. Снайперской. Если бы какой-то, я извиняюсь, оголтелый патриот решил пульнуть в сторону генпрокуратуры, он пульнул бы из какого-то пистолета, который можно принести в кармане. А снайперская винтовка — это большой аппарат. А его же не нашли. Значит, машина была. Значит, это человек, который подготовил такую ситуацию, не будет он два раза стрелять в никуда. Я вам честно говорю.
До этого мы, простите, говорили о гранате под Верховной Радой. И, собственно, тогда тоже была открыта тема попадания оружия с зоны проведения АТО на остальные территории Украины. Эта тема остается до сих пор открытой, как я понимаю.
Самое главное, нельзя переходить черту. Вот эта эскалация конфликта, которая на самом деле-то... Главное, это что произошло вчера. Пошла информация, что госсекретарь США Керри публично и официально заявил, что Украина, подчеркиваю, приняла обязательства по особому статусу Донбасса, что наши политики тщательно всячески избегали и лавировали, а США объявили, что это факт. И вот все, что происходит сейчас, это попытка отвлечь от этого процесса, очень важного для всех участников и жителей Украины, и каким-то образом утопить его в дыму происходящих разборок. Но они уничтожают страну. Вот что ужасно.
И кроме этого важного очень момента по особому статусу, у нас еще есть важные моменты нерешенных каких-то проблем, связанных с реформами, связанных с борьбой коррупции и так далее.
Это может быть фоном
для отвлечения.
Безусловно. Это просто беда. И об этом говорят и наши зарубежные партнеры.
Скажите, пожалуйста, собственно, мы начали этот разговор с обсуждения ситуации, которая сложилась вчера в суде над Геннадием Корбаном по избранию меры пресечения. Не сложилось избрать меру пресечения.
Даже не дошли до обсуждения.
Собственно, сама суть дела, она имеет под собой какие-то основания?
Безусловно.
Или же если у обвинения нету никаких нормальных документов?
Безусловно, основания есть. Безусловно, мы все знаем, что вся группа «Приват» и один из ее лидеров, Геннадий Корбан, мягко говоря, не ангел. И вот эти, мягко говоря, неангельские их способности были именно востребованы в период, когда была российская агрессия. Именно на это и опирались, когда их приглашали тоже Александр Турчинов, сам Днепропетровец, как и я. Он, зная прекрасно их возможности, подчеркиваю, он к ним и обращался с просьбой возглавить. И, честно говоря, скажем, если Ренат Леонидович использовал наполовину свои возможности в Донбассе, то никакой проблемы у Донбасса бы не было. Он их использовать не захотел. Так вот, все претензии, которые предъявляются Корбану, вполне возможно имеющие основания, они произошли 1.5 года назад. Где правоохранители были 1.5 года назад? Почему сразу, немедленно по факту преступления кого-то задержали, вывезли, кого-то там допрашивали с пристрастием в обладе? Почему немедленно не были предприняты процессуальные действия? Всех запаковали и провели суд. Тот же Корбан уже успел бы, так грубо говоря, и выйти за это преступление, если бы это преступление было доказано. Вот сейчас мы говорим о некой-то мести, расправе, о чем угодно, но не реально правосудии.
Смотрите, Александр, предыдущий раз, когда между группой «Приват» и президентом был конфликт, когда, собственно, снимали господина Коломойского с поста губернатора, так?
Игорь Валерьевич заигрался, да.
Была ситуация, связанная с гибелью украинского военного в зоне АТО и, собственно, его убийством, так?
Да.
К этому убийству также были причастны помощники или телохранители топовых лиц из группы «Приват». По крайней мере, их в этом обвиняют. Но тогда ситуацию замяли. Почему?
Да вот именно. Хороший вы задаете вопрос. Очень точный, юридический и гражданский. И я хотел бы... А почему, собственно говоря, тогда этому делу не был дан ход? Фамилия человека подозреваемого была известна. Мне вчера, я смотрю пресс-конференцию генпрокурора и главы СБУ, я чуть не падаю, извините, со стула, потому что глава СБУ говорит, что я позвонил Геннадию Олеговичу и попросил его выдать нам этого человека. Это глава СБУ, руководитель АТО, просит принимать действия.
Да.
У вас есть подозрения обоснованные. Сейчас его там арестовали, нашли подозрения. Почему это кто-то кого-то просит о том, что необходимо делать без спроса? Сейчас не спрашивают почему-то. Сейчас берут, запаковывают, выламывают.
Почему сейчас?
то потому что, я вам сказал, пришло время отвлечь от более серьезных проблем, которые возникают у президентской стороны. Потому что иначе может возникнуть вопрос, а кто дал полномочия подписывать такие минские договоренности?
Ну, у нас же на кону настроение в Днепропетровске. Это важный город.
Нет. Ради Корбана никто ни на баррикады, честно говоря, не пойдет. Это не фигура пока общенационального масштаба и не консолидирующая фигура. И власть это прекрасно понимает. Но она раздражает всех патриотов, волонтеров, всех остальных.
Вопрос же тут не в Корбане.
Она будоражит все общество. В том-то и дело. Не взвешивают, не оценивают, не просчитывают, не думают о последствиях. Вот все время там многие говорят, цитируют все время, если Господь хочет наказать, забирает разум. Когда эта акция готовилась единолично, там, узким кругом лиц, это четко, вот я же там же работал, это четкое свидетельство того, что люди, которые готовили, знали, что их будут отговаривать. Аналитики, советники и все прочее. Тот же Ложкин отговаривал бы из-за плохого общественного резонанса. Нет, они узким кулуарным кругом решили, значит, бросить, подлить немного бензину в костер. Мало на Донбассе у нас горит.
Почему такая примирительная или более-менее спокойную можно назвать комментарии, например, самого Игоря Коломойского? Или вам они такими не кажутся?
Кажутся. Ну, не кажутся, они такие именно и есть. Они такие именно и есть. Не хочет нагнетать. Он же бизнесмен, очень грамотный, тонкий, умный политик. В таких случаях он соблюдает правила игры. В таких случаях надо... Ребята, наезд произошел, да, вот по бизнесу. Одна страна наехала на другую. Давайте переговорим. Я абсолютно убежден, что кто-то вроде там Геннадия Боголюбова уже там проводит консультации с тем же Ложкиным Борисом. Это очень близкие товарищи по жизни, да? А Боголюбов это партнер Коломойского, разговаривают о том, какие варианты выйти из этого конфликта. Соответственно, Коломойский не обостряет до того, как не прояснили все позиции. Возможно, там условия какие-то будут приемлемы. Там же какая ситуация? Честно говоря, между ними не политические отношения, между Порошенко и Коломойским, а очень смахивающие на бизнес-разборки, к сожалению, как между двумя олигархами. И олигарх, как бы олигарх Порошенко, считает, что олигарх Коломойский не соблюдает договоренности об уходе из власти. Там договоренность была четкая. Уходишь из власти, занимаешься бизнесом, а я занимаюсь политикой. Ты ко мне не лезешь. Ну, Коломойский считает, что он и не лезет, но он не хочет отвечать за деятельность Филатова, Корбана и других. А Порошенко считает, что должен отвечать за них. Это чисто разборки между двумя финансово-промышленными группами с выходом на политику. Поэтому, да, Коломойский притормозил, чтобы услышать ту сторону. Не дай бог не договорятся, и Коломойский пойдет в контратаку. Не дай бог. Для страны это может быть очень печально.
Для того, чтобы это стало разборками государства. И...
Государство не может быть разборки внутри.
То есть государство не может наводить порядок в деятельности
криминальных
групп.
Обязано. Разборок не может быть. Разборок не может быть. Все должно быть четко, прозрачно, по закону и не вызывать вопросов.
В этой ситуации это можно отыграть по закону? Информационное поле определенное, мы понимаем, есть. Оно негативное, наверное, к сожалению, для президента и его команды, оно, наверное, негативное.
Ну и для группы «Приват».
И для группы «Приват» оно тоже, безусловно, нехорошее.
Хотя...
Но там... если есть основания все-таки для, по крайней мере, предъявления обвинения Геннадия
Вот в этой
Корба,
ситуации...
Вот как отыграть это по закону?
В этой ситуации Верховный Совет, высший законодательный орган страны, как раз должен был бы взять ситуацию в свои руки. Он делает определенные шаги, посмотрим, как они будут развиваться. Это вызывает главу СБУ, генпрокурора, вызывает, услышал.
В четверг, кстати, сегодня лидер фракции БПП заявил, что в четверг вроде как должен Виктор Шокин вроде как выступить в парламенте.
Вот, надо взять эту ситуацию под контроль и вернуть ее в законодательное русло, чтобы, если человека арестовывают, то предъявляются обвинения, а для общества. Надо не имитировать вручение повесток Новинскому на согласительном совещании, а реально предъявлять людям виноватым реальное обвинение. Два года прошло.
Напомню, в студии у нас аналитик Александр Кочетков, работают журналисты Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская. И вот как раз вы нас плавно, Александр, подвели к этой теме Верховного Совета, который, как вы считаете, должен показать, собственно, и свою власть в стране. И вот есть вопрос, а что у нас с коалицией в этой ситуации? Вот можно уже прочесть в интернете информация из источников близких к вчерашней встрече президента со собственной фракцией блока Петра Порошенко. Он просил не блокировать трибуну, он просил проголосовать быстро за закон пакета по безвизовому режиму, о бюро расследований и так далее, и так далее. Насколько в этой ситуации он может рассчитывать, что его просьбы будут учтены коалицией?
У нас нет никакой коалиции, извините меня. Коалиции никакой нет. У нас есть формально существующее объединение фракций, которые в каждом конкретном случае сами себе думают, будем ли мы вместе голосовать или не будет. Коалиция, к сожалению, развалилась. Коалиция – это то объединение, которое объединено общими целями, задачами, взаимная ответственность и, подчеркиваю, взаимным доверием. Вот объясните мне, что из вышеперечисленного сохранилось. Начинали проевропейскую коалицию, и вроде бы общность была. Сейчас ничего-то. Они формально голосуют. Но я полагаю, что, судя по сегодняшним выступлениям оппозиционного блока в том же парламенте, президент вполне может найти поддержку у тех людей, которые обществом считаются как бы причастным ко всему тому, что мы имеем сейчас в стране. Печальному. Печальному.
Это будет печально для президента, для его имиджа, его рейтинга и еще для кого?
Это печально для страны. Вы понимаете, мы убираем из общества самое главное. Мы убираем веру в справедливость, мы убираем творческое, созидательное начало народа. Чем прекрасен Майдан и чем он реально поразил весь мир? Весь мир, подчеркиваю, оба раза. Была уникальная самоорганизация людей, творческая энергия людей позволила самоорганизоваться и провести такое колоссально сложное организационное мероприятие. Вот эту мы энергию уничтожаем, мы не сможем двигаться вперед. Все эти успехи там, Южной Кореи, Сингапура, там, кого угодно, Китая сейчас, они связаны с тем, что люди верят своей власти и они всю свою энергию направляют на развитие страны. В той ситуации, что происходит, этого не будет.
У нас получается, что люди в свои силы верят, но власти нет.
Власти давно нет, и свои силы потихоньку иссякают. Ну, с теми же волонтерами. Если раньше вся страна поддерживала армию, то сейчас это все меньше и меньше. Я вам сейчас яркий очень пример приведу. Будущее. Вот прогноз. У нас будут проблемы с новой волной мобилизации. Если первые волны очереди стояли, потому что люди готовы были защищать державу, они верили в власть, они готовы были идти на бой, на смерть, то сейчас я вам гарантирую, что у нас будет провал, колоссальный провал, потому что люди не верят власти и не понимают, зачем.
Поэтому уже появились, очевидно, заявления о том, что она сейчас не ко времени, может быть, непонятно, когда будет.
Те, есть которые в курсе настроения, да, говорят, что не ко времени. Но президент ее объявил.
Александр, это очень хорошо, что вы вспомнили про волонтеров. Я как раз хотела спросить, не отбросит ли тень ситуация с расследованием касательно дела Геннадия Корбана на волонтерское движение? Ведь все-таки обвинения связаны с фондом...
Не отбросит, а уже отбросило. То есть мы не будем говорить в сослагательном смысле, будем уже говорить отбросило. Абсолютно точно. Поймите меня правильно. Когда происходило вот это самое волонтерское движение, его-то смысл был в том, чтобы заменить державу в тех вопросах, которые она не способна реализовывать. Все покупалось, пардон, за наличные. Везлось через границу, без определенных разрешений. Покупались эти там ночные прицелы, броники, каски и все прочее. Доставляли за наличные. Покупался бензин и все остальное. То есть не было отчетности. Ну, понимаете, да? За подбитый бронеавтомобиль у ДНР, справку о списании не получишь. Потом все волонтеры сейчас оказываются в ситуации, что они что-то нарушали. И если взяли этих, то следующие думают, а почему не придут и к нам? Это полностью парализует волонтерское движение, без которого, подчеркиваю, армия сейчас будет, ну, не в состоянии полностью выполнять свои функции. Все еще не в состоянии.
А еще это вот такой один важный вопрос, даже ценностный, я бы сказала, вопрос. Очень много сейчас экспертов и обозревателей, и журналистов, вот, ну, всех разные позиции, понятно, наверное, и человеческие по отношению к ситуации, связанной с Корбаном, и профессиональные в том числе. Многие пишут и говорят о том, что патриотизм оправдывает какие-то вещи.
Нет.
Вот ваше мнение важно.
Абсолютно не оправдывает. Но если ты приглашаешь человека на некую работу, вот условно говоря, английская королева воюет с Испанией, Великобританией и приглашает пирата Дрейка. Что делают пирату Дрейка? Выправляют ему патент, амнистию и разрешают ему воевать во имя английской короны. Если ты приглашаешь пирата, пардон, ты не имеешь права преследовать за то, что он...
Или не приглашаешь пирата.
Или не приглашаешь пирата. Что касается персонально Корбана. Вот столкновение непосредственно с войной, с трагедией, со смертью и жизнью, вот я его как бы с ним несколько раз пересекался, я, в общем-то, его знаю, оно много поменяло у него чисто по-человечески. У меня вот, например, ощущение было, что человек вполне мог вырулить на честную, нормальную, то есть, условно говоря, раскаяться в содеянном и вырулить на грамотную, цивилизованную стезю. Вы знаете, на кресте разбойник раскаялся и получил Царствие Небесное. Я не говорю, что это он сделал бы, но такой шанс был. Сейчас боюсь, что этот шанс перечеркнут, потому что начнется месть, разборки, не дай бог.
Во что эта ситуация может вылиться для страны?
Когда президент, его сторонники призывали не раскачивать лодку, они были совершенно правы. Но это право и по отношению к ним. Это правда собой. Нельзя раскачивать. Они ее раскачивают. Мы погружаемся в определенный экономический хаос. Что произошло за вчера? Да доллар опять полез вверх, вы понимаете?
Да, выше 23.
Да, полез доллар.
Ну, он еще с прошлой недели потихонечку начал.
А как вы думаете, к этому наши внешние партнеры, только за счет которых наша экономика и существует, они как относятся к любой подобной нестабильности? Она их радует? Да ни в коем случае. Они чьи вне себя от нашей внутренней бестолковости. То есть эти вещи крайне неполезны стране, крайне неполезны стране, а полезны только тем, кто не хочет ее существования.
Александр Кочетков, аналитик в нашей студии. И в завершение нашего разговора еще один очень важный вопрос. Ну, так всегда сложно задавать такие вопросы, если бы вы были на месте, ну, советника президента, президентской команды. Что бы вы делали с генпрокурором в этой ситуации? Вот сейчас этого информационного поля критики и странных действий.
И с всей прокуратурой, наверное, тоже.
Я бы... Да. Со всей прокуратурой сложнее, некого взять. А то, что будет сделано, это совершенно очевидно. Я бы делал то же, что и они собираются. Взвалить на него все проблемы, которые сейчас произойдут, и поменять.
Вы думаете, они собираются?
Да, безусловно.
А что ж, у нас остается еще около 2 минут в эфире. Я напомню, что это ток-шоу Громадского радио, которое мы делаем для Донбасса. И, собственно, какие-то ваши прогнозы на последок 2-3 фразами в этой ситуации?
Очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Очень надеюсь. Я всякий раз надеюсь на это. У нас есть скверный сценарий и очень скверный сценарий. А вот хороших у нас осталось, к сожалению, мало. Но мы думаем, что Украина богоспасаемая страна, и все-таки мы сумеем из этой ситуации вырулить.
Аналитик Александр Кочетков был в эфире Громадского радио.